Глава 22. Молния капитана Немо. Мы, не вставая, обернулись по направлению к лесу.
«Камни обыкновенно не падают с неба», — заметил Консель. «Если только это не аэролиты».
Снова упал второй камень. Вскочив на ноги, схватив ружья, мы приготовились отразить нападение.
«Не обезьяны ли это?»
— воскликнул Недленд.
— Хуже, — ответил Консель. — Это дикари.
— В лодку! — крикнул я, направляясь к тому месту, где она стояла. Нам необходимо было отступить. Человек до 20 дикарей, вооруженные луками, прощами, появились на опушке небольшого леса, которая стояла от нас в 100 шагах. Наша лодка находилась в 10 туазах. Дикари приближались, наступая шагом, и выказывали враждебное намерение. Они осыпали нас камнями и стрелами. Недленд, несмотря на угрожавшую опасность, не захотел оставить свою провизию. Отступая, он тащил с собой в одной руке лесную свинью, в другой — кенгуру. В 2 минуты мы достигли берега. Нагрузить лодку провизией, отчалить и взяться за весла было делом 1 минуты. Не успели мы отъехать 2 кабельтовых, как до 100 дикарей с криком и размахивая руками вошли по пояс в воду. Я оглянулся на Наутилус, предполагая, что там могли заметить нападение на нас дикарей. Однако на платформу судна не вышел ни один человек. Спустя 20 минут мы причалили к Наутилусу. Люк оказался открытым. Привязав лодку, мы вошли на платформу. Я направился в залу, откуда неслись звуки органа.
«Играл капитан Немо».
«Капитан!»
— обратился я к нему. Он не слышал меня.
«Капитан!»
— повторил я, дотрагиваясь до него рукой.
«А, это вы, господин профессор», — сказал он.
«Ну как, удачна была ваша поездка?» «Не совсем, капитан», — ответил я. «Мы привезли, кажется, с собою толпу двуногих, преследовавших нас».
«Каких двуногих?»
«Диких!»
«Диких?» — повторил капитан в ироническом тоне. «А почему вы удивляетесь, господин профессор, что, ступив на землю, вы встретили на ней диких людей? Где же их нет? И к тому же, разве те, которых вы называете дикими людьми, хуже других?»
«Но, капитан!»
«Что касается меня, милостивый государь, я их встречал повсюду».
«Во всяком случае, — ответил я, — если вы не желаете их видеть у себя на борту Наутилуса, то вам необходимо принять предупредительные меры».
«Успокойтесь, господин профессор. Нам не придется тревожиться».
«Однако их очень много!»
«Сколько же вы их насчитали?»
«По крайней мере, 100 человек!»
«Господин Аронакс», — ответил капитан Немо, снова опуская руки на клавиши органа. «Если бы все туземцы Папуасии собрались бы на этом берегу, и тогда Наутилусу нечего было бы опасаться их нападения».
Пальцы капитана забегали по клавишам органа, я заметил, что они ударили только по черным косточкам, что придавало мелодии особый шотландский оттенок. Вскоре он всецело погрузился в мир звуков и, по-видимому, забыл о моем присутствии. Я вышел на платформу. Наступила ночь, и, как обычно, в южных широтах
она быстро наступала без сумерек. Я уже не мог различить острова Гвебарара, но многочисленные огни на берегу свидетельствовали, что туземцы не думали его покидать. Я оставался один в продолжении нескольких часов, вначале думая лишь о туземцах. Я уже их не боялся. Твердая уверенность капитана властно меня успокоила, и я стал любоваться великолепной тропической ночью. Созвездие зодиака через несколько часов должны были осветить Францию. И мои мысли перенеслись туда. Луна мягко сияла на небе, окруженная звездами. Около полуночи я ушел в свою каюту и спокойно заснул. Ночь прошла без приключений. Вероятно, дикари опасались странного чудовища на волнах. Они не решались к нему приблизиться, хотя надо заметить, что на платформе не было ни души, и люк был открыт. На следующий день, 8 января, я вышел на платформу в 6 часу утра. Наутилуса окутывал утренний туман. Однако он вскоре рассеялся, и остров, сначала его берег, а затем и горы, стал виден. На его берегу толпились туземцы в значительно большем числе, чем накануне. Их было человек 500 или 600. Некоторые из них, пользуясь отливом, ступая по кораллам, подошли к Наутилусу на две кабельтовых. Их можно было ясно различить. Это были настоящие папуасы. Красивое племя, отличающееся атлетическим ростом, широким возвышенным лбом, толстым, но не приплюснутым носом и белыми зубами. Их пушистые, выкрашенные красной краской волосы резко отличались от цвета их кожи, черноватой и блестящей, как у нубийцев. В мочках их ушей, разрезанных и растянутых, вставлены были костяные пластинки. Все дикари были наги. Между ними я заметил несколько женщин, которые были одеты в настоящие кринолины из травы, идущие от бедр до колен и поддерживаемые поясом из растительных волокон. Некоторые начальники носили на шее украшения вроде полумесяца и ожерелья из красных стеклянных бус. Все почти были вооружены стрелами, луками, щитами и имели на плечах что-то похожее на сети, где лежали круглые камни, которые они ловко метали своими прощами. Один из начальников, находившийся ближе к Наутилусу, внимательно нас рассматривал. Должно быть, это был Мадо из высшего класса, так как он драпировался в циновку из банановых листьев, украшенную цветными лоскутьями. Я бы мог легко убить этого туземца, неподалеку от меня стоявшего, но счел за лучшее ожидать враждебных действий с их стороны. При встрече с дикарями европейцу никогда не следует нападать, а только обороняться. Туземцы продолжали приближаться к Наутилусу. Было слышно, что они часто повторяют слово «Ассае», и, судя по их жестикуляциям, они приглашали меня сойти к ним. Но я счел благоразумным не пользоваться этой любезностью. К 11 часам утра, с началом прилива, дикари возвратились на берег, где их поджидала значительно увеличившаяся толпа. От нечего делать, я стал ловить драгой раковин, зоофитов и морские растения. На следующий день, согласно решению капитана Немо, Наутилус должен был выйти в открытое море.